Да, ну давайте помолимся, все встанем. Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность за эту возможность говорить о Тебе, за эту удивительную возможность открывать нам Тебя в нашей жизни, что мы не одиноки в этой вселенной, что Ты есть как Отец, Творец мира, как Отец, который любит каждого из нас. Каждый из нас для Тебя дорог, как для хорошей матери дороги ее дети. Прибудь с нами своей милостью, и Ты сам, Господи, благослови нашу сегодняшнюю встречу, благослови каждого брата и сестру, которые пришли, и прибудь с нами своей милостью, Господи, чтобы нам понимать Твой замысел и жить в соответствии с тем, что Ты от нас ожидаешь. Хвала Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Тема сегодняшней нашей встречи называется довольно известным словом «грехопадение». Каждый из вас, вероятно, это слово «грех» в своей жизни слышал. Каждый понимает, что это есть что-то плохое со стороны человека, нарушение каких-то правильных норм жизни, а словами человека верующего «грех» – нарушение заповедей Божьих. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте кратко вспомним то, о чем мы говорили на предшествующих двух встречах. Мы говорили, во-первых, о самом главном вопросе, который стоит перед человеком – есть ли Бог? Мы сейчас не будем повторять доводы «за» и «против», особенно, конечно, для нас важны доводы «за». Но мы с вами приняли, что для нас ближе всего, понятнее всего, естественнее всего ответ «да, Бог есть». Есть высшее начало, которое является причиной и смыслом всего окружающего нас мира. Мы верим, что это так. Мы говорили о том, что вера является основой бытия человека, что без нее невозможно никакое ненаучное и вообще даже делание, и вообще никакая другая жизнь. Потому что в большинстве случаев мы все-таки полагаемся на то, что люди говорят нам правду, что учебники пишут правду, что газеты, ну если хотя бы частично какую-то информацию содержат правдивую, иначе мы не смогли бы жить, потому что нам пришлось бы все проверять везде, ходить, проверять на собственном опыте. Понятно, что это, конечно, невозможно, и вся тогда жизнь, цивилизация, все бы остановилось. Из того, что Бог есть, вытекает то, что мы, конечно, связываем Бога с представлением о церкви, во всяком случае, в нашей христианской культуре. Мы приходим в церковь для того, чтобы понять, как нам жить, иметь поддержку, обновлять чувство смысла жизни. Мы напоминаем себе о цели нашей жизни, цель соединения с Богом, познания Бога. Бог не только существует, но мы веруем и в то, что Он имеет к нам какое-то отношение, что Он лучше нас, выше нас, мудрее нас, и что Ему до нас есть дело, что Ему не безразлично существование каждого из нас. Потому что если бы было иначе, то для нас не было бы особой нужды узнавать о Боге, к Нему стремиться, если Ему нет до нас никакого дела. Но вся история нам говорит об обратном, что человек, обращаясь к Богу, получает действительно истинный смысл своего бытия, и плоды, которые это обращение приносит, в истории мира, в истории церкви, свидетельствуют сами за себя. Но если Бог существует, Ему до нас есть дело, то, конечно, где-то есть информация, которую Он нам посылает. Мы согласились с тем, что такая информация содержится в книге, которая называется Библия. Поэтому мы с вами будем изучать Библию, узнавать, что она говорит нам о Боге. Библия требует особого подхода. Ее написание было вдохновлено Богом, писали люди, принадлежащие к определенной культуре, определенному времени, которые говорили на определенном языке. Библия написана на двух языках. это древнееврейский иврит и язык, греческий язык первого века. На греческом языке написаны книги Нового Завета. Библия, в отношении Библии мы должны понять еще две вещи, которые на самом деле являются довольно распространенным заблуждением. Есть люди, которые полагают, что Библия – это какая-то очень специфическая, таинственная книга, что ее изучать надо только совершенно особенным людям, и что простому, обычному человеку к ней даже прикасаться нельзя. Но мы с вами понимаем, что это не так. Библия – книга не эзотерическая, не таинственная, не какие-то тайные писания для особо посвященных, потому что весь текст Библии, вся ее история, вся история переводов, вся история христианской миссии говорит о том, что целью написания Библии, целью распространения было донести ее содержание до каждого человека. Иногда бывает, особенно вот в нашей стране, особый такой интерес к так называемым апокрифическим книгам, то есть книги, которые были написаны одновременно или после наших канонических Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и которые некоторыми людьми полагаются как вот содержащие какие-то особые вот сведения, особо таинственные, особенно важные. Ну, это такая еще советская привычка, когда человек всегда полагал, что самое главное находится где-то под прилавком. На прилавке выставляют такую продукцию второстепенную, второсортную, а самое лучшее, она под прилавком, и по особому знакомству ее можно заполучить. Но в отношении Библии это совсем не так. Наоборот, Библия это совершенно ясно говорит каждому человеку и предназначена для понимания всеми нами. Другое заблуждение, менее распространенное, но в определенных кругах существующее и уже немало времени, о том, что Библия есть некий зашифрованный текст. Как во многих древних языках, на иврите буквы составляли не только слова, но отдельные буквы, как в греческом, церковнославянском, имели значение цифр, потому что тогда еще не было тех арабских цифр, которыми мы сейчас пользуемся, и люди пользовались буквами, которые обозначали с определенными значками, обозначали определенные цифры. И вот если таким образом вместо букв писать определенные цифры, то люди решили, что в библейском тексте зашифрована какая-то очень важная информация. Целая наука сложилась вокруг этого, каббалистика. Но, скорее всего, это все-таки ошибочное представление, потому что здесь очень много натяжек, очень много неясного, и так или иначе замысел Бога как раз в том, чтобы люди знали Его волю, чтобы открыть ее максимально для каждого человека. Как Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы сказать волю Твою. Я не учил ничего тайно, а говорил открыто», говорит Господь Иисус Христос. Таким образом, книга Библии не эзотерическая, не какая-то таинственная, и это не зашифрованный текст. Она создавалась на протяжении длительного промежутка времени, примерно от 15 века до Рождества Христова до 1 века, до конца 1 века после Рождества Христова, то есть примерно на протяжении 16 веков, 1600 лет. Потому что само слово «Библия» означает «книги». Это не одна книга, а много книг. Если кто-нибудь Библию открывал, то по содержанию мог увидеть название этих книг: «Бытие», «Левит», «Исход», «Второзаконие» и так далее. И, конечно, для нас ясно, что Библия писалась на другом языке, недалеком от нашего языка. А самое главное, что писатели, принадлежавшие к авторам этой замечательной книги, они жили в разные культурные эпохи, но в культурах, которые отличались от нашей с вами. И поэтому многие понятия, которые мы встречаем в Библии, необходимо правильно понимать, необходимо пользоваться объяснениями специалистов, профессионалов которые изучали историю, археологию, древние языки, сравнивали разные переводы. И, конечно, современные библеисты, и мы с вами в том числе, тоже этим должны активно пользоваться. Потому что простое прочтение, даже хорошо сделанного перевода, оно не может быть во многих случаях понятно без соответствующего комментария. Поэтому, конечно, мы будем пользоваться этими комментариями тоже. Кроме того, для правильного понимания Библии необходима еще одна очень важная вещь. У нас должно быть такое же отношение к Богу, какое было у ее создателей, что Бог благой, Бог добр. Потому что именно так они понимали. Если мы будем читать с другой точки зрения, с точки зрения критической, то многие вещи мы сразу поймем неправильно, какие-то вещи поймем искаженно. Поэтому рассчитывать на правильное понимание при таком критическом отношении к идее того, что Бог добр, доброе начало лежит в основе мира, оно сразу даст нам невозможность правильного понимания. И поэтому, если наше понимание текста не соответствует от представления о Боге как о благом Создателе, то это означает, что мы ошибаемся, а не Библия и не Бог. Мы, по-видимому, те или иные места еще не поняли правильно. Нам необходимо ознакомиться с соответствующими комментариями, с соответствующими толкованиями, и тогда мы можем рассчитывать, что мы будем правильно понимать этот текст. Мы говорили также о том, что мир, окружающий нас, сотворен вот этим Богом, в которого мы верим. Мы говорили о том, что мир сотворен из ничего. Говорили о том, что если мир, как считают материалисты, не был создан, а существовал всегда, то у него нет ни цели, ни смысла. Он существует как нечто совершенно непонятное. Тогда и наша жизнь в мире лишена и цели, и смысла. Но человеческое мироощущение не может с этим согласиться. И данные науки также говорят нам о необходимости начала мира. Напомню о двух только научных доводах, так называемое красное смещение в спектрах от света далеких звезд говорит о том, что они продолжают двигаться как следствие взрыва первого атома, а также наше размышление о втором законе термодинамики, о том, что если бы Вселенная существовала вечно, то она за это вечное время неизбежно должна была бы остыть, как остывает стакан горячей воды, внесенный в обычную комнату. А коль скоро это появилось изначальное, вот источник тепла, источник энергии, который еще в Вселенной будет существовать, скорее всего, миллиарды лет, то это говорит о том, что у мира было начало. Первая глава Библии удивительно точно отражает картину развития творения с точки зрения современной науки. Мы с вами говорили о том, что в первой главе три раза употребляется особенное слово «бара» – «сотворил». А наряду с этим было другое слово «создал». Когда создается, имеется в виду, создается из чего-то, что уже есть. Да произведет вода, произведет земля, там душу живу и так далее. А вот когда творится, то это нечто принципиально новое. И вот три раза употребляется это слово в первой главе книги Бытия. И как раз именно эти три пункта в истории бытия являются самыми загадочными и для науки. Первое – это вообще творение всего, возникновение мира из ничего. Второе – это сотворение жизни, живой материи, которая тоже необъяснима с точки зрения современной физики и всего ее физического аппарата. Наконец, третье – это сотворение человека. Потому что в отличие от всех остальных существ, человек не просто чуть-чуть получше, чуть-чуть поумнее обезьяны. Самую умную обезьяну отделяет от человека пропасть. Именно потому, что человек обладает теми данными, которые нет ни у одного самого умного орангутана. Это человеческий дух. Только человек обладает свободой выбора, творчеством и религией. Человек стоит в конце этой цепочки творения. Мы с вами говорили также о том, что Библию можно назвать первой эволюционной книгой, потому что в ней рассматривается творение именно по этапам, от низшего к высшему. При этом неверно противопоставлять взгляд на творение Божие и эволюционный взгляд, который исповедовали материалисты, но не только материалисты. Есть множество верующих людей, вполне православных, которые считают, тем не менее, что мир, сотворенный Богом, развивался по тем законам, которые были вложены в него именно Творцом. Так что имеется и то, и другое творение, не единичный акт, а процесс, протекающий во времени. И это творение продолжается не в смысле биологической эволюции видов, а в смысле эволюции всего мира. Мы прекрасно с вами понимаем, что в мире существует множество зла, и в нас самих оно живет, и у нас, конечно, есть куда нам совершенствоваться, куда нам идти. Мы говорили с вами о том, что вторая глава книги Бытия рассказывала о творении иначе. Не, так сказать, с научной точки зрения, а с точки зрения духовного смысла творения. И в центре творения ставится человек. Он представляет собой соединительное звено между творением и Богом. В человеке творение обретает смысл. В человеке сотворенный мир обращается к Богу и вступает с ним в диалог. Таким в человеке и человек призван, будучи помещен в место, которое называет Библия Эдемским садом, прекрасным райским существованием, он призван не просто там наслаждаться жизнью, а возделывать и хранить. То есть, с одной стороны, ухаживать за этим местом, за миром, в который он помещен, а с другой стороны, хранить. Человек, с одной стороны, изменяет, заботится о мире, с другой стороны, несет за него ответственность. Человек призван к сотрудничеству с Богом. Мужчина и женщина составляют человека, как первая глава и говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. И сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их по образу Божию и подобию. Разделение это между человеком преодолевается любовью. И, конечно, каждый из нас, переживший даже состояние небольшой влюбленности, понимает какое-то дивное открытие себя в другом и какой-то прекрасный, какой замысел Бога, вот этого нахождения себе подобного, как бы расширение, умножение мира через другого человека. Кроме того, мы с вами говорили о таких образах, которые во второй главе книги Бытия нам встречаются, древо жизни, источник жизни, эмблема бессмертия, мудрости, богообщения, высшего добра, а также о древе познания добра и зла, которое говорит об установленном Богом нравственном порядке. И закончили последнюю нашу встречу именно тем, что человеку была дана заповедь возделывать и хранить Эдемский сад, но ни в коем случае не вкушать этих плодов с дерева познания добра и зла. И на вопрос «почему?» мы как раз и собирались перейти вот именно на этой нашей сегодняшней встрече. Почему так? Почему, казалось бы, Бог ставит перед человеком такой соблазн? Отчего бы не создать человека без всякого искушения добром и злом? Почему Бог допустил наличие такого опасного искушения? Для этого нам надо вдуматься в особенности древнееврейского языка. Добро и зло. Два слова, соединенные союзом «и», в этом языке означают все то, что содержится между ними. Добро – это то, что соответствует замыслу Бога, а зло – то, что ему не соответствует. Тем самым обнимается весь мир. Без этой антитезы соответствия и несоответствия, добра и зла, мир был бы лишен смысла, лишен замысла. В нем было бы все равно, как жить. Но Богу и нам это не все равно. Но есть не только замысел Божий, но есть и свобода, следовать ему или нет. Мы говорили о том, что Бог творит от избытка. Он делится избытком жизни и любви со своим творением. Бог есть совершенная жизнь и совершенная любовь. А любовь – это свободное согласие на существование другого существа, на бытие вместе с ним. Чтобы творение могло ответить на любовь любовью, оно должно быть свободно. Оно должно быть свободно сказать Богу и да, и нет, так же, как в нашей человеческой жизни. Мы понимаем, что компьютер, сейчас многие имеют с ним дело, он не может любить. Компьютер может быть исправен, неисправен, он может как-то реагировать так или иначе на наши команды, но только так, как заложено в его программе. Любить может только свободное, незапрограммированное существо. И мы с вами, если внимательно смотрим вокруг себя, мы понимаем, что и подобные нам во многом отношении животные, обладающие некоторой, по сравнению с человеком, конечно, очень малой степенью свободы, воли, мы также видим их любовь или нелюбовь. Мы понимаем, что то или иное животное может любить одного человека и не любить другого человека. Оно обладает какой-то степенью свободы, и в соответствии с этим нам, конечно, всегда драгоценна любовь там нашей кошки или собаки, чем ее противоположное отношение. Но понятно, что свобода – это всегда риск. Когда мы с вами покупаем какого-то щеночка, мы так примерно предполагаем, какие у него будут качества в соответствии с его породой, но мы в то же время прекрасно знаем, что он может и не соответствовать этим качествам. Бывает, что вот, ну, порода вроде добрая, а он оказывается злым. Или наоборот, порода, которая обещает хорошего сторожа, и вдруг в ней появляется какое-то добрейшее существо. То есть вот эта свобода уже даже на этом уровне на самом деле существует. Тем более Бог идет на риск, создавая человека. Бог дает человеку свободу признать за ним, за Богом право определять, что есть добро и что зло, или самим решать, самим определять, что есть добро и что есть зло. И мы с вами с этим постоянно встречаемся в жизни. Сейчас большинство людей, если даже не ходят в церковь или не говорят, что не верят в Бога, ну так, как он, так сказать, приближение обязательно скажет, но вот что-то есть. Даже люди неверующие так пользуются распространенным суеверием стучать по дереву. Мы с вами понимаем, что это суеверный жест, но для человека неверующего это тоже какое-то признание, что есть нечто, чем он, на чем он не властен, что от него не зависит, а скорее наоборот, он зависит от этого нечто. И вот свобода – это и есть возможность либо определять, отдать это право Богу решать, что добро и что зло, либо говорить, я сам знаю, что хорошо и что плохо. Но из этой свободы, как мы сейчас увидим, и произошло событие катастрофа мирового масштаба. Потому что первое, то есть признание за Богом определять, что добро, что зло, означает признание зависимости от Бога и доверие Ему. Это то самое смирение, тот самый страх Божий, это та самая скромность, о которой мы так нередко говорим. А второе, когда человек сам определяет, что есть добро, что есть зло, это независимость, самостоятельность, недоверие. И вот Ева поверила не Богу, а дьяволу и согласилась с ним. Что Бог обманывает человека, лишает его каких-то прав, каких-то привилегий, знания полноты жизни. И вот для того, чтобы нам уже смотреть, что говорит об этом Библия, прочтем, вы можете не открывать этот текст, начало 3 главы, с 1 по 7 стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаза и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Вот повествование, да, и последний стих к этому отрывку. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Таким образом, в этой сценке рассказывается о том, что существовало, кроме человека, и другое свободное существо, о котором впоследствии мы будем читать и говорить, мир ангельский, бесплотные духи, мир нематериальный, духовный мир, посланников Божиих, сотрудников Божиих, которым тоже произошло отпадение от Бога, противостояние Богу. И вот один из этих, ну так уже назовем их библейским языком, падших ангелов, воплощается в некое животное, по внешнему виду похожее на змею, змей. И это животное обладает способностью разговаривать и разговаривает с женщиной. Ну, можно много говорить о том, почему именно женщина избирает змей для беседы. Она более разговорчивая, более общительная, или ее легче соблазнить. Тут могут быть разные доводы. Дело не в этом. Дело в том, что вот этот искуситель, враждебный, как мы видим, и человеку, и, конечно, Богу, он начинает уже сразу с обмана. Вот в первом же стихе говорит: «Подлинный сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». То есть для того, чтобы спровоцировать беседу, он сразу говорит неправду. И Ева желает защитить Бога, сказать, что нет, это неправда. Она говорит: нет, только от плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте к ним плодов и не прикасайтесь к ним. А плоды с деревьев мы можем есть. И Бог говорит ей, что нет ничего подобного, вы не умрете. А что? Да, змей, виноват. Змей говорит, что ничего подобного, вы не умрете. Но знает Бог, что откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вы сами будете решать, что такое добро и что такое зло. Вы обретете определенную силу, вы станете как боги. И вот это знание, желание стать как боги, желание самим решать, оно берет верх. И кроме того, самое-то главное еще и в другом, что Ева усомнилась в своей вере, в своем доверии Богу. И поверила, что Бог является каким-то таким властителем, который ограждает человека от каких-то его прав, от возможного знания. Он хочет сохранять какие-то свои привилегии, власть над человеком, и поэтому человеку не доверяет. А на самом-то деле, можно так сказать, через нарушение этого запрета что-то такое получить, что Бог от человека тщательно скрывает. Таким образом, человек, приступая заповедь Бога, человек сам решает, что есть добро и что есть зло. И вот Ева решила, что приобретение этого знания, что добро и что зло, оно для нее гораздо важнее, чем послушание Богу. Она сама решает, что стоит эту заповедь все-таки нарушить, и она узнает о мире что-то необычайно новое, которое, о чем до этого она не знала. Ну и, конечно, она не одна это разделяет, свое нарушение, а дает плоды Адаму, и он ел. Дело, конечно, здесь не в самих плодах. Ясно, что рассказ, как и многие библейские рассказы, это не репортаж с места событий. Это есть поэтическое повествование, цель которого – объяснить человеку его состояние и объяснить, в чем суть отпадения человека от Бога. Суть в недоверии Богу, суть в том, что человек желает сам решать, что есть добро и что есть зло. А всякие обоснования к этому человек всегда может какие-то найти. Если мы захотели привести литературный пример, то, пожалуй, самым лучшим была бы, был бы роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Вы помните Родиона Раскольникова, который, зная, что там по соседству живет старуха-процентщица, у которой там огромный капитал, ну, для Раскольникова огромный, сейчас мы понимаем, что это не такие же были большие деньги, он решает, что это не огромная вопиющая несправедливость, что эта старуха, которой там жить осталось, может, 3 года, или того меньше, сидит на этих деньгах, дает процент, их, так сказать, одалживает, потом за проценты берет суммы обратно, в общем, богатеет. А между тем сотни студентов, которые могли бы учиться, приобретать знания, чтобы потом приносить пользу человечеству, они не имеют средств к существованию. Он решает, что будет вполне справедливо эту старуху, значит, убить, деньги у нее взять и их израсходовать на то, чтобы помогать бедным студентам получать образование, а потом приносить бесконечно ценное добро всему остальному человечеству. Он решает, что вот эта заповедь «не убий», вот в этом случае он вполне может ее нарушить, потому что его побуждения самые хорошие и самые замечательные. Ну и, как вы знаете, он совершает это преступление, но потом оказывается, что, будучи человеком все-таки очень хорошим, добрым, и будучи человеком совестливым, он не может с этим жить. Он, да, он получил какое-то новое знание, он погрузился в это зло, но в том-то и сущность грехопадения, что, погрузившись в зло, человек уже не может остаться таким же, каким был он до этого. Раскольникова мучает совесть, он там болеет, горячка, все прочее. В конце концов, помните, кончается тем, что он признается и уходит на каторгу. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не может творить зло безнаказанно. Прежде всего, для своего нравственного состояния. Дело не в том, что Раскольникова посадили там в тюрьму или нет, а в том, что он понял, что он нарушил самый главный жизненный закон. Он не может сделать зло, не причинив это зло прежде всего самому себе. И никакими вот этими всякими доводами рациональными оправдать это убийство было невозможно. Претензии на право самому решать, что есть добро, что есть зло, человек сам отсекает себя от божественной жизни. Человек погружается в материальный мир, в котором рано или поздно наступает смерть. И поэтому Бог сказал человеку правду, а дьявол его обманул. Бог не рассердился на человека. Этот человек решил жить без Бога. И вместо Бога Отца человек предпочел образ Бога-конкурента, который что-то скрывает, а вот он сам хочет пожить самостоятельно, тогда у него все получится и даже нисколько не хуже. Есть замечательное место в Евангелии от Луки, притча о блудном сыне. Примерно то же самое, но менее драматично и менее, так сказать, катастрофично по своим последствиям. Вы помните, сын младший решает уйти от отца, говорит отцу: дай мне ту часть имения, которая мне принадлежит, я буду жить самостоятельно, все будет хорошо. Но потом он быстро все это проживает, нуждается, голодает, возвращается к отцу, и отец его принимает. Он, ну, причем он такие же тоже сходные места, как Адам и Еву увидели, что они наги и спрятались от Бога. И так и сын возвращается ободранный, едва одетый, и отец велит дать ему новую одежду, дать перстень на его руку, знак власти, что ему все возвращается, достоинство сына, и устраивает замечательный пир. Вот образ взаимоотношения человека и Бога. Человек стремится уйти, оторваться от Бога, а Бог его ждет, и когда к нему приходит, человек принимает его, как принимает отец заблудшего сына. Для нас эта притча важна вот в каком очень важном отношении. Потому что когда мы читаем первую, вторую, третью главы книги «Бытия», мы очень часто встречаемся с тем, что Бог разгневался, Бог наказал, Бог-то проклял, поставил ангела-хранителя там с огненным мечом и так далее. А в Новом Завете мы читаем совсем другое. Бог радуется каждому человеку, который возвращается. И, конечно, это не потому, что в Ветхом Завете говорилось об одном Боге, а в Новом Завете о другом. Это потому, что книги отделены между собой, ну, по крайней мере, на 14 веков. И представление о Боге у тех людей было иным. И, по всей вероятности, Бог из соображений чисто педагогических открывает им вот такую картину грехопадения. Картину наказания, картину проклятия. Как и сейчас люди часто, которые еще далеки от церкви, им кажется, что вот если там пьет муж, пьет сын, то это какое-то родовое проклятие, надо заплатить кучу денег какой-то там цыганке или какой-то колдуне, какой-то магине, она это проклятие снимет, деньги, значит, уплачиваются, проклятие, вернее, сам недуг остается и так далее, и так далее. А церковь в таком случае говорит, ты сама приди к Богу, ты начни жить жизнью евангельской, и ты увидишь, как тебе поступать. Ты увидишь, в чем тебе каяться, кого тебе прощать. Ты увидишь, какие неправильные вещи в твоей жизни надо исправить. И ты тогда найдешь выход и, по крайней мере, сможешь помогать своим близким найти выход из того положения, в котором они оказались. Мы читаем о том, что еще в конце предыдущей второй главы, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Такой замечательный поэтический тоже образ. Нагота – символ беззащитности и унижения на протяжении всей остальной части Библии. Речь идет именно о том, когда человек попадает в плен, когда город завоевывают враги, то они всех пленников своих там гонят ногами, связанными и так далее. Но человек не замечал, что он наг, не замечал своей этой слабости и немощи, по той простой причине, что он был близок к Богу, и Бог давал ему силы жизни, и настолько они наполняли его сердце и все его существо, что он не задумывался о том, что у него нет там клыков, когтей, там все прочее, как он будет обороняться. Он был совсем в других отношениях с окружающим миром, подобно тем медведям или львам, которые приходили к святым людям, не угрожая им, а наоборот, ожидая от них какой-то человеческой помощи. И за существование человека отвечал Бог, и люди чувствовали себя защищенными. Они были даже наделены властью, давали имена другим животным и владычествовали над всем миром. А обман дьявола обнаружился сразу, потому что, отпав от Бога, лишившись этой связи с жизнью, которая наполняла их смелостью, наполняла их уверенностью, благодатью, благодатными отношениями со всем окружающим миром, люди увидели, что на самом деле они просто голые звери. Они увидели свою немощь, они увидели, испытали стыд от того, что они нарушили заповедь Божию, и поэтому они спрятались. Коль скоро человек берет на себя право самому решать, что есть добро и зло, он тем самым берет на себя и ответственность за все происходящее. Но мир сотворен не им, и не человек держит в руках нити управления миром. И поэтому, как только человек выказал претензию на главенство, то мир сразу обрушился на него всей тяжестью бездушной материальной природы. Как только человек сказал «это я главный», он увидел, что на самом деле он слаб и немощен, и спрятался. И задачей Бога было вновь приручить человека, было вновь вызвать его вот из этого состояния страха и унижения, вызвать его к тому достоинству, которое он имел до того, как нарушил заповедь Божию. Если мы посмотрим на всевозможные изображения божеств у так называемых первобытных народов, в некоторых музеях они выставлены в большом количестве, то мы видим, что это всегда какие-то страшные чудища, какие-то огромные зубы, там, глаза, там, прочее-прочее. То есть страх человека перед Богом, тот страх, который испытал Адам и Ева, он хранится в сердцах вот этих первобытных племен, которые еще не знали о любви Божией. И, собственно говоря, впервые в Библии, в Ветхом Завете, Бог открывается как любящий. В близкой соседней культуре Вавилона встречается немало пессимистических сентенций о том, что неизвестно, что для Бога хорошо и плохо. Может, то, что плохо для человека, как раз хорошо для Бога, и Бог радуется, что человеку плохо. Нигде ничего подобного мы не найдем в Библии. Да, Бог попускает быть каким-то испытанием, наказанием, но при этом Бог всегда любит человека и всегда возвращает его к себе. И эти наказания, испытания имеют целью вернуть, приручить человека обратно, иногда даже через какой-то страх, наказание и прочее, но цель благая. Вслед за этим идет такое повествование. «И открылись глаза у обоих, узнали, что они наги, сшили смоковные листья и сделали себе поясами. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“. И сказал Господь Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от того дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она мне дала от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Вот мы видим такую сценку почти бытовую, сценку как бы между беседой между отцом и детьми, в которой отец дает детям шанс исправиться, шанс покаяться, шанс сказать: „Прости, прости, Господи, я поступил глупо, неразумно, я совершил зло“. Но зло, вошедшее в человека, уже меняет его сердце. И Адам, вместо того, чтобы принести свое покаяние, он говорит, что это жена дала мне, это не я виноват, это она. А вообще-то, в конечном счете, это ты виноват, который ты же мне и дал. Так что я тут вообще ни при чем. Бог спрашивает жену, она говорит: „А это вот змей, он меня соблазнил, я тоже тут ни при чем“. В конце концов, за этим стоит мысль, что змей вообще тоже ты сотворил. Так что, в конечном счете, виноват Бог в любом случае. Таким образом, мы видим, что человек отвернулся от Бога, но Бог не отвернулся. Ключевой момент грехопадения в том, что Бог дает человеку шанс, спрашивает: „Не ел ли ты?“ Понятно, что, конечно, Бог знал о том, что произошло, и ему не нужно было, не было нужды искать Адама, где он там спрятался, в кустиках. Это жест для покаяния. Неизбежен вопрос: а разве это справедливо? Адам оступился, а мы все страдаем. Адам – человек, и свойственно ему, свойственно всем нам. Мы все принадлежим к одному человеческому виду. И поэтому это есть общее во всех нас. Грехопадение не в том, что съел плод, это образ поэтический, а в том, что человек говорит: „Пусть будет по моей воле, так как я хочу“. И вот спросим себя, если мы будем обвинять Адама, а в конечном счете Бога, что он так несправедливо на нас распространил последствия его греха, а разве мы не такие? Пусть кто-нибудь из нас скажет, что нет, я не такой. Я всегда делаю по Божьей воле. Всегда, прежде чем что-то сделать, я себя спрашиваю: „Господи, вот есть на это твоя воля?“ „Нет“. „Да, там я вспомню, написано нет“. Вот, я тут же это отметаю, тут же сделаю по твоей воле. Разумеется, конечно, этого нет. И вот в этом состоит и суть нашей единой, одинаковой, грешной человеческой природы. Более того, апостол Павел говорит, что бедный я человек, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, вот то делаю. Кто избавит меня от всего тела смерти? Так что, наверное, нам нет оснований обвинять и Адама, и Бога, потому что мы сами все такие же. Если я понимаю, что то же самое сидит во мне, то тогда я понимаю, что в этом и моя вина. Потому что есть только два варианта. Виноват либо Бог, либо я. Если я виноват в том, что во мне такая природа, и я хочу чего-то другого, чего хочет Бог, то значит, виноват я. Если я скажу, что я не виноват, то неизбежно виноват будет Бог, потому что Он сотворил весь этот мир, меня сотворил, а я поступаю так плохо, потому что Он меня таким и сделал. Ты же нас сделал такими, ну что ж ты теперь с нас спрашиваешь? Но на самом деле, вот как в случае любого преступления, Его можно понять. Можно понять мотивы, что толкнули человека вырос в детдоме, там ее обидели, отомстил, что случилось. Но другое дело оправдать. Мы с вами все прекрасно понимаем, что даже при наличии многих веских причин оправдать нельзя. Можно понять Раскольникова, что он там в горячечном бреду, Родион решил, что он осчастливит там сотню студентов, убив эту старуху. Но этим оправдать его нельзя. Он совершил преступление, отнял жизнь. Мало того, у нее еще и ее служанки, совсем уж она ни при чем была. Но каждый из нас говорит, да, конечно, я-то виноват, но те и те и те виноваты гораздо больше. Но тогда, в конечном счете, наверное, будет во всем виноват Бог. Третья глава нам говорит о гневе Бога и наказании, которому Он подвергает людей. Но мы знаем, что книга Бытия – это только начало откровения. И мы знаем уже и Новый Завет. Мы знаем, что в Новом Завете апостол Иоанн Богослов скажет нам, что Бог есть любовь. Скажет, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И поэтому, понимая, что, конечно, Библия нам говорит об одном и том же Боге, не о Боге Ветхого Завета и Нового Завета, об одном и том же Боге, но в разные периоды духовного развития человека. Бог к нему по-разному обращается. И людям, которые жили за, наверное, 30 веков до нас, Бог говорит по-другому. И поэтому, зная, что Бог сказал позже, через Господа Иисуса Христа, мы можем вот и эти события уже видеть по-другому. Бог есть совершенная любовь, которая не наказывает, но из греха, из неправильного выбора есть неизбежные следствия. Третья глава описывает то, что следует за грехом. Адам говорит, это не я, это жена. Уже происходит разделение между людьми. Жена говорит, это не я, это змей. И вот тут самое печальное в том, что человек, поставленный главой всего, а перекладывает ответственность на дьявола. И делая так, человек признает, что он главнее меня, он авторитетнее меня, я его послушался, он для меня стал авторитет, он старше, а не я. Таким образом, человек добровольно отказывается от этого первенства власти, признает, что дьявол главнее, а человек лишь игрушка в ее руках. Когда мы говорим «бес попутал», мы в сущности делаем то же самое. То же самое говорим, что это вот есть нечто там выше меня, он со мной справился, а я тут ни при чем. Хотя честнее было бы сказать, да, действительно, это искушало меня, но я должен был бы отвергнуть это искушение. А коль скоро я этого не сделал, виноват я, а не бес попутал. Далее следует 14-15 стихи, которые мы прочтем, потому что они подряд идут, но порассуждаем об них немножко позже. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И прочтем стих, о котором будем сейчас говорить. 16. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Человек сотворен из праха земного, то есть из всей той же материи, из которой сотворены все остальные существа. По тем же самым материальным законам жизни. Мы с вами говорили о том, что тот самый генетический код, который кодирует все наши белки, все наши, так сказать, состав тела, тот же самый в вирусах, бактериях, обезьянах, морских свинках там, и так далее. Во всем животном мире один и тот же генетический алфавит. И деторождение получает благословение еще до грехопадения. Плодитесь и размножайтесь. Так что суть грехопадения отнюдь не в том, что человек вступает в брачную связь с женой, которую ему дает Господь. Претензия на власть над миром человека отделяет его от источника жизни. И оказывается, человек во власти материальных законов мира, болезни и страданий. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Тот самый муж, который сказал «не я, а жена». Любовь рухнула. Потому что любовь – всегда подставить плечо, поддержать другого, а не свалить на него. Любовь – это вся симметричное отношение. Когда говорит, нет, лучше ты вот возьми это. Нет, я хочу для тебя лучше. Он говорит, нет, это лучше для тебя. Вот это любовь – отдать другому лучшее. Если нет, отношения несимметричные, то есть они неравные. Если неравные, то кто-то главней. Происходит борьба за власть. И констатируется подчиненное положение женщины, как правило, просто потому, что мужчина физически и, так сказать, сильнее телом и душой. Далее говорится определенное слово Адаму. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которое я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от него во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. После лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Вот такие грозные слова. Человек трехсоставен. У нас есть дух, то, что нам дано от Бога, богоподобная часть каждого из нас. У нас есть душа, подобная той душе, которая есть у всех животных, конечно, более развитая, это человеческая душа, но очень похожая. И тело, которое уж совсем такое же, как у всех животных, с теми же самыми особенностями. Человек есть соединительное звено между человеком, между Богом и всем материальным миром. В нас все это соединяется. В этом чудо и, я бы сказал, красота и радость нашего существования. Мы все соединяем в себе. Я царь, я Бог, я червь, я человек, скажет Державин. Итак, человек соединяется с Богом, который есть дух и материя. Источник бытия Бог. Благодать и жизненные силы исходят к творению через человека. Главное в человеке дух, который передает жизнь от Бога к нижним слоям человека. Через дух, душе и телу. Мощный дух держит самое немощное тело. Когда говорят «здоровом теле, здоровый дух», так бывает, но отнюдь не всегда. А вот когда здоровый дух, то даже тогда при совершенно немощном больном теле человек являет существа, являет действительно удивительные совершенно примеры героизма. Ну, всем памятный Николай Островский, слепой, парализованный, пишет, в общем-то, неплохую книгу, диктует ее. Немногие знают о удивительной святой нашего века, французский Марта Робен, которая на протяжении 35 лет питалась одной просфорочкой в неделю. 50 лет. 50 лет. Представляете, 50 лет – одна просфора в неделю. Это абсолютно документально зафиксировано. Она умерла где-то в 60-х годах, вот сейчас, недавно. Это факт абсолютно. Узники концлагерей, которые выживали в совершенно страшных условиях, причем выживали не самые физически крепкие, а самые сильные духом, которые знали, вот для чего они хотят выжить, закончить научную работу, быть своей семьей, что-то сделать. Кант говорил, что если человек знает зачем, то ему по плечу любое «как». Как этого достичь, если он знает, зачем? Зачем нужно выжить? Он вот через любое «как» проходит. Таким образом, логика такова. Жизнь идет сверху вниз, от духа через душу и к телу человека. Человек может передавать эту любовь природе, умножать красоту мира. Мы с вами говорили о том, что музыка Моцарта, там, Штрауса повышает надо этих буренок на скотных дворах. А, соответственно, когда человек, так сказать, их там материт, там хвост и гриву бьет и кричит, ну, понятно, какие там надо. И таким образом человек передает любовь к природе, умножает красоту в мире. Грехопадение перерезает пуповину связи человека между человеком и Богом. Душевный уровень начинает главенствовать над духом человека. Мы поступаем не по решению нашего любящего духа, а по настроению. У меня сегодня плохое настроение, у меня испортилось настроение. И я, соответственно, сказать, отойдите все от меня, сказать, а то я сейчас укушу. Наш выбор начинается определяться чувствами, а не свободным выбором нашего духа. Душа начинает паразитировать на теле, питаться из него, и наши эмоции начинают зависеть от нашего физического состояния. Поел, не поел, выспался, не выспался, хочу есть, плохое настроение и так далее. Наше настроение начинает определяться не нашим духом, а нашим телом. Тело человека начинает тянуть соки из природы. Природа в ответ на насилие начинает производить тернии и волчцы. Кто выращивал разные цветы, наверное, знает, что одно из главных в успешном выращивании, кроме там удобрений, поливки и так далее, любовь к ним. Когда человек любит, ну, понятно, любуется ими, они лучше растут. Но, может, и другие механизмы, внимательнее смотрит, там земля влажная, сухая, не перелить и так далее, и так далее. Словом, мы видим, что любовь необходима даже в отношении человека с цветами, с неживой природой. Тем не менее, вот это так. А когда у человека само его состояние определяется не тем, не той любовью и жизнью, которую он получает от Бога, а тем, что он поел, не поел, еще какая-то там еда, то, соответственно, и его влияние на природу. Природа в ответ на насилие начинает производить сорняки. Это не проклятие, а неизбежное следствие. Если человек оторвался от Бога, его жизнь становится медленным умиранием, смертью. А у древа жизни появляется страж, который не дает нам вкушать от него. Не Бог, а грех не дает приступать к древу жизни. И символ этой невозможности – архангел с мечом. Позже это будет завеса в Иерусалимском храме. И теперь вот этот стих: «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем ее и семенем твоим. Ты будешь жалить его в пету, оно будет поражать тебя в голову». Таким образом, человек противостоит Богу, и сатана противостоит Богу. Они оба противятся Богу. Раз так, они оказываются по другую сторону баррикады, но они между собой тоже становятся конкурентами. И каждый говорит, что он главный. Семя – потомство. И вот эти слова о том, что вражду положу между семенем твоим, который будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить тебя в пету, называют первое Евангелие. По двум причинам. Во-первых, единственное место в Библии, где говорится о том, что семя жены сотрет главу змея. Семя жены и семя этого дьявола. Везде потом говорится, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, то есть там женщина, если упоминается, то так, между прочим. Все родословие идет по мужской линии. Единственное место вот в этом 15 стихе 3 главы книги Бытия. Следовательно, здесь какая-то загадка. Семя жены. От жены произойдет некто, кто поразит змея в голову. Он будет жарить ее в пету. Ну, мы понимаем, что это, так сказать, самое такое доступное и самое, в общем, ничтожное. И тем не менее, будет жарить. Но семя жены поразит его в голову. Потомок не мужчины, а женщины. Победа над злом происходит в момент смерти Христа. И доступ к истинной жизни становится вновь открытым с момента того, как и завеса в храме раздралась надвое, в тот момент, когда Господь отдал свой Дух Отцу Небесному. Доступ к источнику жизни становится вновь свободным. Архангел удален победой Христа. Христос открывает человеку Бога, который есть любящий Отец, который встречает каждого, как отец встречает блудного сына. То, что произошло, описано в этой главе, 3 главе книги Бытия, стало настоящей катастрофой. Были катастрофы, конечно, и до этого, природные, мы понимаем, творение еще не завершено, но призвание человека было в том, чтобы приводить в порядок существующий хаос в мире. И до этого львы ловили там козлят и их кушали, но человек мог бы накормить всех хищников. Я думаю, что в нашей современной жизни каждого из нас, конечно, смущает то, что вот мы там убиваем ягнят, едим их там мясо и прочее, прочее. Думаю, что, наверное, лет через 200-300 все как-то будет обстоять иначе, и люди будут удивляться, как это такое христиане убивали и ели животных, подобно тому, как мы сейчас удивляемся, как христиане убивали друг друга. Все это человеку, конечно, возможно. Но человек тратит свои силы вместо того, чтобы преображать окружающий мир, тратится на то, чтобы убивать не только этих животных, но и друг друга. Человек продолжает действовать не по воле Божией, а наоборот. И вина лежит не просто на всех нас, а на мне. Если на всех, то она распределяется равномерно, мы все виноваты, а в конечном счете никто. Когда, скажем, спрашивают, кто отвечает вот за это дело, если все, то значит никто. Если один-два, ну тогда можно на что-то надеяться. Это мой грех приходит к тому, что в мире существуют страдания, скорби, что существует 11 сентября в Нью-Йорке, 1 сентября в Беслане. Конечно, можно сказать, это как бы уже чересчур. Но на самом деле, когда человек начинает действительно жить по воле Божьей, когда человек действительно руководствуется не своим «хочу, не хочу», а что хочет Бог, он становится другим. Он начинает в жизни действовать иначе. Он может сказать так, что его услышат, и не только услышат, но и послушают. Были примеры святых, которые действительно говорили так, что обращали целые народы. В том, что мы не можем это сделать, в том, что причиной это является то же самое, как и у Адама, но будет все-таки моя воля, а не твоя, не Божья воля. Вот в этом вина каждого из нас. И когда мы это признаем, то тогда мы видим глубинные связи между мной и остальным миром. Мой грех приводит к тому, что в мире существуют страдания и скорби. Если бы я действовал иначе, мир бы был другим. О том, как пошла история человечества дальше, мы узнаем из 4 главы книги «Бытия», о которой будем говорить через 2 недели на нашей встрече. О том, что, о чем мы говорили сейчас – мы продолжим разговор через неделю на семинарских занятиях, также в четверг, 18:30. Спасибо, Господи. Помолимся, братья и сестры. Господь и Бог, слава Тебе, хвала и благодарность за эту книгу, которую Ты дал всем людям и каждому человеку, за книгу, в которой Ты рассказываешь о себе и о каждом из нас. И Ты сам благослови наши сердца, чтобы эти слова были Твоими семенами, чтобы они падали в глубины нашего сердца, произрастали и приносили плод. А Ты прими славу за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, я очень попрошу выходить аккуратненько, не шумно, чтобы сохранить вот это настроение, внимание к Слову Божию, которое у нас есть. Благодарим всех за внимание и ждем вас вновь. До следующих встреч. Спасибо.